Давайте немножечко вспомним о том, что произошло в этот день, когда Иисус Христос входил в Иерусалим. Прежде всего, этот день был важен тем, что Иисус официально представлен был народу израильскому как царь. Я уже сказал о том, что как раз в этот день исполнялось пророчество Даниила, когда 69 седмин были закончены, то есть тогда, когда Иисус Христос непосредственно выполнил все то, что должен был выполнить. И Даниил говорит, а в конце, по истечении вот этих 7-62 седмин, предан будет смерти Христос. И не будет, так написано. Вот этот был день, от того дня, когда этот император написал это постановление об освобождении, вернее, о восстановлении Иерусалима. Кроме того, история входа Иисуса Христа в Иерусалим полна контрастов. И у нас сегодня будет возможность посмотреть на некоторые из этих контрастов и посмотреть, каким благословением они могут быть для нас сегодня. Вы знаете, один из самых больших контрастов заключается в следующем. Представьте себе, Иисус Христос еще за несколько дней до того, как случилось вот это событие в Иерусалиме, Он говорит Своим ученикам: «Я иду в Иерусалим, и я буду предан язычникам, и я буду распят». Ученики об этом слышали, ученики не верили, они пытались возражать против этого. Но вы знаете, Иисус Христос ясно знал, что Он идет на распятие. Тем временем толпа, которая встречала Его, встречала царя. Толпа встречала того, кто будет царствовать сегодня. Христос шел для того, чтобы быть распятым. Этот контраст, я представляю, что происходило в сознании Господа Иисуса Христа, когда Он реально сталкивался с этим контрастом, когда Он видел этих кричащих людей, которые провозглашали «Осанна сыну Давидову», и который видел точно суть того, что они провозглашали, который точно знал суть того, для чего Он идет туда. Вы знаете, когда мы пытаемся понять, что происходило в сознании Божьего Сына, когда Он входил в Иерусалим, ясен один факт, что вот эти ликующие толпы людей не создавали в его сознании иллюзии. Он не допускал мысли, а вдруг все образуется. Смотри, как торжественно встречают. А вдруг и правда примут. А вдруг и правда то, что я говорил им 3,5 года, наконец зашло. Иисус Христос точно знал настоящую цену всего этого энтузиазма, с которым Он встретился. Кстати, это еще один очень хороший урок для нас, братья и сестры. Религиозный энтузиазм далеко не всегда означает настоящее знание Бога. Далеко не всегда. Я всегда с настороженностью отношусь к людям, которые фокусируются на той или иной форме религиозного энтузиазма, которые говорят мне: ну смотри, как действует, ну смотри, как активно, ну смотри, как привлекает людей. Это еще не о многом говорит. Вот все вот эти люди очень активно встречали Иисуса Христа, провозглашали, одежды свои снимали, постилали перед въезжающим царем. Они, правда, не могли понять, почему он на ослице въезжает. Вот. Но, тем не менее, все, что они видели, все, что они знали, они готовы были принять царя. Но в действительности, эта же самая толпа людей ровно через 5 дней кричала совершенно другие слова. Они кричали: «Распни его». Как только они увидели, что этот пришедший Мессия, этот царь, которому не готовы были предоставить трон, что этот царь делает то, что он считает нужным, а не то, что они хотят, им такой царь не нужен. Такого царя они очень быстро и просто готовы отправить на Голгофский крест. Но знаете, в этой истории есть еще один контраст. Это тот контраст, о котором я хотел бы сегодня с вами поговорить, на котором хотел бы остановиться. Контраст влияния. Иисус Христос, входивший в Иерусалим, встречавший эту огромную толпу людей, которая с энтузиазмом праздновала то, что Божий Сын входит в Иерусалим, то, что тот, кто они считали должен быть, по всем их данным, должен быть Мессией. Иисус Христос послал сигнал. Он не хотел его посылать. Но те люди, которые наблюдали за процессом, они очень ясно поняли. Эти люди увидели, что Иисус Христос, или тот, кто Иисус из Назарета, тот, кто прославился как учитель, как чудотворец, он, оказывается, может очень легко собрать толпу. Он, оказывается, обладает таким влиянием, что сейчас, поведи он линию правильно, по их взгляду, он соберет этих всех людей. Представьте себе, они-то знали, что Христос мог накормить 5000. Они знали, что Христос мог воскрешать мертвых. Они знали, что Христос снимал проказу в одно мгновение. И они в своем сознании развили эту линию событий дальше. Они посмотрели, смотрите, если он сейчас только входит и такой прием, то если сейчас он начнет грамотно действовать, если он здесь на этом углу раздачу хлеба устроит, здесь на этом углу медпункт по исцелению и воскрешению сделает, здесь на том углу будет объяснять принципы царства очень конкретно, мы потеряем город. Город будет его. Он в одночасье возьмет все это дело и установит контроль. В этом они тоже ошибались. Они очень сильно ошибались. И причина этой ошибки была в том, что они измеряли Христа своими мерками. Если бы кто-то из фарисеев получил такую власть, которая была у Иисуса Христа, он точно так бы действовал. Он бы устроил раздачу хлеба, он бы устроил исцеление пункт, он бы устроил где-то место, где бы они преподавали истины, к которым бежали бы люди со всех сторон. Он бы это сделал, и он бы воспользовался, собрал бы эффект всего этого для того, чтобы подняться на ступеньку выше и устроить свое царство. Но Иисус Христос пришел совершенно с другой целью. И вот эта цель была непонятна людям. Я вам скажу откровенно, братья и сестры, эта цель до сих пор непонятна многим. К сожалению, эта цель до сих пор непонятна многим христианам. Многие христиане, если бы попали сегодня на место входящего Иисуса Христа, входящего в Иерусалим, они бы действовали так, как бы действовали фарисеи. Они бы сегодня раздачу хлеба устроили. Они сегодня устроили бы пункт по исцелению. Они сегодня бы устроили всякие разные формы, которые позволили бы им сформировать общественное мнение для того, чтобы стать и быть царем. И нашли бы здесь рациональное объяснение. Они бы сказали, ну нужно же продвигать евангелизационное влияние. Ну нужно же хорошие вещи делать доступными для людей. Ну ничего, что мы немножечко воспользуемся политическими методами, немножечко экономическими, немножечко социально-философскими, для того, чтобы мы-то все это используем для того, чтобы стать впереди и провозгласить всем то, что они должны слышать. Причина, почему Иисус Христос так не делал, заключалась не только в том, что Он шел и Он должен был быть распятым. Для этого была еще одна причина, о которой Он говорил несколько времени тому назад, до этого события, тогда, когда он раскрывал своим ученикам и людям, которые его слушали, раскрывал тайны Царствия Небесного. Мы говорили о первой притче в прошлый раз. Мы пропустили две. Сегодня мы прочитаем один стих, 33 стих из 13 главы Евангелия от Матфея. Это самая короткая притча из всех семи притчей о Царстве Небесном, которые представлены Иисусом Христом. И эта притча говорит о природе влияния внутри Царства. Очень короткая, но очень богатая притча. Притча, которая революционно меняет все известные сегодня формы влияния, которыми пользуются христиане. Давайте прочитаем этот стих. «Иную притчу сказал он им. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Я когда читаю эту притчу, сразу вспоминаю толкователей, говорят, что он с Украины. Не знаю откуда, не хочу на украинцев здесь какой-то поклеп Вот. Но говорят, что один человек прочитал эту притчу и толковал ее так. Он говорит, ну, три меры муки, это понятно, кто. Там в тех церквах так сидели отдельно братья, отдельно хор. Он говорит, понятно, кто это, братья, хор и общие ряды. Вот. А вот по поводу женщины, говорит, я немножечко подумал, подумал, и Господь мне открыл, что всегда найдется какая-нибудь женщина, которая всквасит все это дело. Хочу вам сказать, что это толкование ошибочное. Ошибочное, потому что многие-многие люди, которые подходят к притчам, они немножко не с той стороны подходят к ним и пытаются какими-то своими мерками или своими стандартами искать объяснение всего этого. Эта притча говорит нам о влиятельности Евангелия. Здесь очень просто. Иисус Христос на простом примере, очень простой пример, объясняет нам с вами потрясающую влиятельность Царствия Божия. Эта влиятельность отличается от всех человеческих методов религиозного влияния. Опять-таки, фарисеи и книжники, они имели проблему. У них были добрые намерения. Они хотели утверждать закон. Но проблема их была в том, что они утверждали закон, лучшее, что они могли себе представить. Они утверждали служение Богу, они хотели это делать. И проблема их заключалась в том, что они утверждали это человеческими методами влияния. Ну, например, вы помните женщину, взятую в прелюбодеянии? Вот это типичный штрих, типичный шаг или манера влияния фарисеев. Рыскать, найти, поставить, наказать. Это влияние всегда было сосредоточено на власти. Они всегда требовали, они всегда говорили, нам нужна власть для того, чтобы мы заставили людей правильно жить. Это влияние всегда было связано со внешним давлением, со внешними факторами, которые каким-то образом должны были заставить людей правильно жить. Когда я говорю об этом, я вспоминаю... Когда-то мне приходилось в Советском Союзе, это еще перед самой перестройкой, смотреть кинофильм. Его заснял академик Лихачев, был известный тогда человек. Фильм назывался «Власть Соловецкая». Этот фильм посвящен концлагерю на Соловецких островах. Вот, и много-много о сталинской системе. Я помню, как сейчас там показывали один кадр, показывали старую газету 30-х годов. И в этой газете на первой странице такой броский тезис такой, лозунг. «Железной рукой загоним человечество в счастье». Вот когда я вспоминаю подобные методы влияния, я вспоминаю эту систему. Эту систему, которая построена на том, чтобы мы хотим сделать народ счастливым, и мы заставим их быть счастливыми. Это примерно пытались сделать фарисеи и книжники. К сожалению, история христианства знает очень и очень много ситуаций, когда церковь занималась подобными. Если вы помните из истории крестовые походы, первый крестовый поход случился в 1097 году, когда пришли к пониманию того, что земля израильская, Иерусалим, заняты мусульманами уже сколько, много-много лет. Один из римских руководителей римской церкви, вот, он решил собрать армию и установить христианское влияние на территории Палестины. Они собрали около 70 тысяч человек, они шли, долго шли туда. По пути, пока они шли, они громили там все так называемые христианские страны тоже. Потом, в конце концов, они все-таки освободили Иерусалим от ига мусульман, они захватили его, они установили там контроль. Вот, тысячи, десятки тысяч людей погибли, контроль над Иерусалимом был установлен. Но ненадолго. Потому что люди, которые жили вокруг, они так и не приняли этих захватчиков. И поэтому было еще 4 крестовых похода, которые ставили перед собой одну и ту же цель – железной рукой принести счастье. Железной рукой достичь людей со спасительной вестью о кресте Христовом. Как это парадоксально, да? Как это парадоксально. Знаете, когда мы смотрим на сегодняшний наш мир, Мне вчера буквально рассказывали еще раз, хотя я уже знал и слышал об этом много, но каждый раз, когда рассказывают о тех безобразиях, которые происходят в школах, в колледжах, о всей этой распущенности, о всем вот этом либерализме, в котором нет стандартов, нет авторитетов, нет критериев вообще оценки, и это, этим всем буквально коррумпирована система образования, все то, что происходит в обществе. Я вообще с ужасом смотрю, что будет с обществом через несколько десятков лет. Если вот эти дети, которых сейчас так учат, они станут править страной, это катастрофа. Возникает вопрос, а что нам делать? А как мы можем влиять? Может быть, слышали тогда, когда законы были приняты, разрешающие аборты здесь, в Америке, когда стали открываться клиники по абортам, многие христиане с плакатами стали стоять возле этих клиник, некоторые даже взяли в руки оружие и стали стрелять этих докторов, которые делали аборты. Возникает вопрос, в чем наше с вами влияние? Ну ладно, это политика, это такие глобальные вещи. Посмотрите на свою семью, пожалуйста. Посмотрите на ваших детей. В чем ваше влияние на ваших детей? Каким образом вы можете обеспечить то, чтобы они нормально выросли, нормально, чтобы они поняли истину, чтобы они жили так, как говорит истина? Как влиять? Вы знаете, в притче Иисуса Христа показан замечательный пример, чудесная иллюстрация того, каким образом Царствие Божие распространяет свое влияние. Это чрезвычайно интересно. Давайте еще раз прочитаем. Посмотрим, как работает Царствие Божие. Вот смотрите, Христос заходит, Его встречают люди, торжествуют, празднуют. Эти люди, которые видят происходящее, религиозные лидеры, боятся этого. Они предпринимают контрмеры, чтобы Иисуса Христа ограничить, в общем-то, вход в Его в Иерусалим был последней каплей, которая заставила их жестко действовать и предать Его на распятие. А Иисус Христос занят совершенно другими вопросами. Иисус Христос сосредоточил все свое естество, всю свою природу, всю сущность того, для чего Он живет, для того, чтобы достигать совершенно других целей. Он даже и в мыслях у него не было делать то, о чем думали фарисеи и книжники. Иную притчу сказал он им. Царствие небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Три меры муки не имеют ничего общего ни с Троицей, ни с духом, душой и телом и так далее, со всеми прочими троичностями, которые могут быть, так скажем, приведены. Просто это было очень распространенное явление. Три меры муки примерно хватало на семью. Спечь хлеба для того, чтобы было достаточно для семьи. Иисус Христос рассказывал о том, что происходило в каждом доме регулярно. Может быть, для современного нашего общества, для поколения, которое не знает, что такое закваска, и что такое дрожжи и как хлеб делается, может быть, это немножечко менее иллюстративно, но для тех людей, которым Христос рассказывал, у них все было живо перед глазами. Они каждый Божий день видели, как это происходит. Надо сказать, что мне в моей жизни пришлось немножечко этого увидеть. Когда мама периодически ставила тесто, это тесто подходило, и потом из него пекли хлеб. Интересно, здесь очень простая идея. Иисус Христос сравнивает действие Евангелия в Царстве Небесном, то есть среди народа, с действием закваски. Давайте немножечко посмотрим, каким образом эта закваска действует. Я напомню для тех, кто, может быть, имел меньше возможности сталкиваться с этим явлением, вот, или по-русски дрожжи, как это называют. Как она действует? Очень интересно, что закваска или дрожжи – это биологически активное вещество. Оно биологически активно, то есть оно имеет жизнь в себе, оно живое. Если вы его поместите в микроволновую печь, оно не будет абсолютно ни к чему не годно, потому что эти электромагнитные волны убивают эти энзимы. То есть вся суть в том, что вот это биологическое активное вещество помещается в муку или в тесто, муку с водой. Помещается в тесто, там что-то еще не добавляет, это точно, не знаю что. Помещается в тесто и начинает там действовать. Очень интересно, что это действие, во-первых, незаметно. Не происходит афиширование, оно не афишируется, это действие. Нет, знаете, какой-то суеты, так, микробы ну-ка вперед, или как эти, бактерии ну-ка вперед, давайте работать здесь. И абсолютно никто ничего не видит. Оно происходит медленно достаточно. Оно происходит от клеточки к клеточке, от клеточки к клеточке. То есть это процесс, который действительно, если вы вот сядете и будете смотреть на тесто, вы не увидите, как оно растет. Но если вы придете через несколько часов, вы увидите, что его стало больше. И все, что произошло, это просто вот эти биологически активное вещество, оно распространило свое действие через все тесто. Очень простая иллюстрация, очень простой пример. Иисус Христос говорит, Царствие Божие подобно закваске. Вы знаете, Царствие Божие не афиширует себя. Царствию Божьему не нужно было провозглашение вот этого при входе в Иерусалим. Абсолютно. Царствию Божию не нужны современные методы признания. Абсолютно. Оно действует так, что не остановишь. Второе свойство действия закваски. Каждая клетка наполняется ее влиянием. Заметьте, закваска не действует сама. Суть ее заключается в том, что она соприкасается с тестом, и она заставляет клетки самого теста разбухать. Воздух появляется там между вот этими различными клетками. То есть действие это возможно только в тесте, только вот в этой муке, только в среде, в которую поместили эту закваску. Она действует и в каком-то смысле начинает жить в каждой клетке этого теста. Опять-таки, когда мы сравниваем это с действием Евангелия, действие Евангелия точно так же действует. Его невозможно взять, отделить от людей и пропагандировать где-то. Евангелие действует, касаясь каждого человека, наполняя его жизнью и делая его способным понести эту жизнь дальше. Так говорит Иисус Христос. Он говорит, Царство Небесное подобно закваске. Следующий элемент – каждая клетка становится активным носителем того, что есть. Говорят, что в древности люди точно так же передавали закваску. Говорят, что когда еврейская девушка выходила замуж, мама давала ей часть теста, часть закваски, которая была в доме, чтобы они ели тот же самый хлеб, чтобы та же самая закваска, которая у них в доме, была у нее вот там в доме. Дело в том, что каждая клеточка, которая тронута закваской, она становится активным носителем этой бактерии или вот этого биологически активного вещества. И кроме того, последнее. Закваска действует так, что процесс ее влияния очень трудно остановить. Я не знаю, может быть, вы наблюдали, когда я был маленьким, мне было интересно смотреть, почему крышка поднимается. Она железная. А это всего лишь тесто, и ничего там нет. Оно растет, а крышка поднимается. Поднимается, потому что не остановишь. Действие закваски не остановишь. Это просто короткая иллюстрация для того, чтобы мы могли немножечко яснее понять, о чем говорит здесь Иисус Христос. Речь идет здесь не просто о более эффективной форме христианства. Некоторые думают, что вот есть форма одна христианства, где там проповедуют один, а есть более эффективная форма христианства, где каждый становится носителем. Каждый получает жизнь, каждый становится носителем жизни. В самом деле это не так. В самом деле Иисус Христос говорит, что Царство Небесное подобно. Это характеристика Царства Небесного, когда каждый человек становится носителем Евангелия. Когда каждый человек становится тем, кто распространяет влияние Каждый человек наполняется жизнью, каждый человек начинает жить. И в результате этой жизни, которую он получает, его невозможно удержать. Он, куда появляется, везде распространяет жизнь. В этом сила Царства Небесного. И те люди, которые думают, что для того, чтобы нам повлиять на общество, нам нужно поменять законы в стране, может быть, и неплохо, если бы их поменяли, но они не изменят людей. Для того, чтобы поменять людей, для этого, братья и сестры, нужны мы с вами. Для этого нужна ваша жизнь. Для этого нужно, чтобы Евангелие, чтобы Царство Небесное сокрушило вашу жизнь и ваше сердце. Для этого нужно, чтобы Царство Небесное поменяло всю структуру того, чем вы жили до сих пор. Иисус Христос говорит, Царство Небесное подобно. Я рассмотрел несколько текстов Священного Писания, которые помогут нам немножечко яснее понять вот эту действенность Евангелия, действенность в нашей жизни. Я думаю, что сегодня, как никогда, кстати, поговорить о нашем влиянии, о том, каким образом мы думаем, что вот мы, живя в это время, мы можем выполнить нашу задачу. Каким образом мы можем обеспечить то, что мы будем распространять влияние Евангелия в наших семьях прежде всего, с людьми, с которыми мы сталкиваемся, с вашими детьми, с вашими женами, мужьями, что мы будем распространять это влияние там, где мы работаем, там, где мы учимся. Мы будем распространять это влияние вот здесь, в церкви, в Доме Божьем, там, где мы сталкиваемся друг с другом на разных уровнях. Я в Священном Писании нахожу несколько важных принципов, которые, проводя вот эту аналогию с закваской, помогут нам ясно увидеть нашу с вами задачу. Я хотел бы сейчас обратиться к этим текстам. Первый принцип, который очевиден для нас. Первое, нам нужно наполняться Евангелием. Если вы хотите прожить христианскую жизнь, если вы хотите быть настоящим, если вы хотите не просто так пройти стороной, и будучи в церкви, присутствие в церкви, не имея ничего Христова или не имея Царства Небесного в себе, если вы хотите по-настоящему действительно жить Иисусом Христом, вам не обойтись без того, чтобы не наполниться Евангелием. Апостол Павел в одном из своих посланий очень подробно описывает процесс действия Евангелия в себе. Я думаю, что этот процесс будет очень параллелен со многими из нас и поможет нам ясно определиться с тем, на каком месте мы находимся. Заметьте, речь идет не только о изначальном покаянии. Павел на протяжении всех своих книг постоянно возвращается, напоминаю вам, братья, Евангелие. Снова и снова, и там, где он не говорит, напоминаю, его все послания буквально только вот так вот нажми, Евангелие сочится. Он переполнен Евангелием. Во втором послании к Коринфянам, 3 и 4 глава, мы прочитаем несколько стихов сейчас и немножко вернемся к ним еще чуть попозже. Апостол описывает, как это Евангелие действовало в нем и в его сотрудниках, соратниках его, которые вместе с ним участвовали в служении. Давайте начнем с 3 главы, 18 стих. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, или Евангелие наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Это феноменальный текст, братья и сестры, который вот то, что Иисус Христос сказал очень коротко в своей притче о закваске, он очень ясно и детально раскладывает здесь в процессе практического действия. Апостол Павел рассказывает о себе. Он говорит о том, как это действовало в нем, чем он жил. Я всегда радуюсь таким текстам, потому что они как бы вскрывают жизнь гигантов, жизнь великих людей веры и позволяют нам заглянуть туда, заглянуть для того, чтобы научиться, для того, чтобы наша жизнь, она могла отражать то же самое, чем жили эти великие люди. Апостол Павел говорит, что основная цель действия Евангелия, заметьте, заключается в том, чтобы просвещать каждого человека познанием славы Божией, которую мы можем познавать в лице Иисуса Христа. Заметьте, он неоднократно обращается к этой теме. В самом начале он говорит, мы сами преображаемся от славы в славу. То есть христианство – это не просто песни. Хотя я очень благодарен всем тем, кто поет здесь песни впереди. Христианство – это не просто собралась группа людей, чтобы послушать спикера здесь. Суть христианства заключается в том, что Бог настолько славен, что человек, который встречается с Ним, он хочет преображать свою собственную жизнь и все больше и больше отражать Его славу реально. И дальше он говорит, мы почему и говорим дальше, потому что мы увидели эту славу, и мы хотим донести это благовествование о славе Христа. И дальше он заканчивает, он говорит, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, для чего? Чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот это влияние. Это влияние, которое не остановить. Это влияние, которое не нужно так, ну когда ж вы еще раз будете проповедовать? Ну сколько ж раз вам говорить, свидетельствуйте неверующим в Иисусе Христе. Это совершенно другой стиль влияния. Вы знаете, я видел много разных конференций, разных предложений по евангелизации. Люди собирают и говорят, мы будем учить евангелизировать, будем побуждать евангелизировать. Это все неплохо, конечно, учить и побуждать. Но знаете, пока в сердце человека не наполнится этой славой, пока человек не оценит эту славу в своей собственной жизни, он будет очень плохим евангелистом. Никудышним, надо сказать. Может быть, ему что-то и удастся достичь, но все эти достижения будут чисто человеческие, основанные на чисто человеческих принципах. Несколько слов о действии Евангелия. Во-первых, оно начинается с того, что мы изначально признаем абсолютное величие Бога и Его славы. Евангелие начинается с Бога. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы вот этот урок сегодняшний, он стал для каждого из нас практическим тренингом. Мы сегодня говорим о влиянии, мы сегодня говорим о настоящей жизни, и мы крайне нуждаемся в том, чтобы быть влиятельными. Мы нуждаемся, как я уже сказал, дома прежде всего, чтобы наши дома наполнялись Царствием Божьим, действием Евангелия. Мы нуждаемся этим в обществе, чтобы мы могли влиять на общество правильно. Так вот, начинается это все прежде всего с Бога и с Его феноменальной, неограниченной славой. Изначальное признание абсолютного величия Бога и Его славы – это правильная точка, с которой начинается настоящая христианская жизнь. Следующим этапом или элементом Евангелия является осознание своей погибели, абсолютной нужды в Боге. Вы помните, когда Исаия, 6 глава пророка Исаия, описывает ситуацию, когда Исаия встретился с Богом. То есть Бог дал ему возможность увидеть себя. В храме написано. Он видел трон, и он видел херувимов вокруг Бога. И они все провозглашали «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И все, что мог сделать тогда Исаия, он увидел себя. Он увидел себя слабым, немощным, ничтожным, грязным. Вот это то, что происходит в сердце каждого человека, который встречается с Евангелием. Вы знаете, гордый человек никогда не переживал Евангелие. Если человек встретился когда-то со славой Божьей, первое, что он видит, горе мне, погиб я. В этом сущность действия Евангелия. Я хотел бы сегодня задать вам вопрос, братья и сестры. Давайте посмотрим на нас с вами. Давайте посмотрим на суть нашей жизни, насколько мы наполняемся этим Евангелием. Или, может быть, наше христианство – это только знание. Это только порядочное поведение. Оно нужно, и то, и другое, я согласен. Но есть ли в нас этот личный контакт с Божьей славой? Третий шаг – это полное принятие искупительной жертвы Иисуса Христа, которая решает проблему, по сути дела. Первая проблема возникает, когда мы видим славного Бога, и когда мы видим бесславие свое собственное, эта проблема решается искупительной жертвой Иисуса Христа. Мы будем говорить об этом в четверг. Я буду проповедовать на тему «Красота страданий Иисуса Христа», в которой очень много богатства, много того, что пленит каждого человека. Четвертый шаг связан с признанием господства Иисуса Христа. Это действие, продолжающееся действие Евангелия. Это все как один комплект. Это все Евангелие. И пятое – стремление все больше и больше познавать Божью славу и отражать ее в своей жизни. Когда мы говорим о том, чтобы наполняться Евангелием, вот я коротко перечислил сейчас, что значит действие Евангелия. Когда мы говорим о том, чтобы наполняться Евангелием, давайте посмотрим на то, как это практически делать. То есть, что мы с вами можем сделать для того, чтобы мы реально наполнялись Евангелием, чтобы это не оставалось просто в сфере благих пожеланий, чтобы это не был просто пафос, просто слова такие высокопарные, что вот наполняется человек Евангелием, чтобы это стало реальностью. Есть несколько конкретных шагов. Во-первых, ищите познание славы Божьей. Сконцентрируйте свою жизнь, чтобы познание Божьей славы стало объектом вашего влечения. Вот заметьте, друзья, мы все слабые люди. У каждого из нас есть масса недостатков. Кто-то из нас в одной сфере чуть-чуть развивается, в другой еще и даже не начинал развиваться. Другой в другой сфере чуть-чуть преуспел, в третьей спотыкается. То есть вот мы все находимся в состоянии, когда у каждого из нас, независимо от нашего стажа христианского, независимо от всех других факторов в нашей жизни, у каждого из нас есть только одна достойная цель. Это каждый день посвящать тому, чтобы искать созерцание Божьей славы. Посмотрите, Давид когда-то говорил практически об этом, 62-й Псалом. Он говорит: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». Посмотрите, реальность вот этого состояния, реальность этой жизни. Когда он встает каждый день, он говорит: «Я от ранней зари, моя плоть по тебе томится, я тебя ищу прежде всего, я тобой жить хочу». Я тобой хочу наполниться сегодня, в этом дне. Я хочу думать о тебе. Я хочу видеть сущность твоей личности, понимать богатство твоей красоты, удивительную тонкость твоих действий, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Давайте начинать наш день с такой молитвы. Поставьте перед собой эту задачу. Это изменит ваш день. Это наполнит его совершенно другим смыслом. Это сделает вас радостными. Это поможет вам совершенно другими глазами взглянуть на все те трудности, с которыми вы живете. Это поможет вам ясно обрести уверенность в жизни, почему вы живете и ради чего стоит жить. Второй элемент, как наполняться Евангелием, это не только искать познание славы Божией. Общайтесь с теми, кто живет в Евангелии. Серьезно и внимательно посмотрите сферу вашего общения. С кем вы общаетесь? С какими людьми? Чем вы занимаетесь, когда вы общаетесь с кем-то? Вот эти все, любые точки соприкосновения, разные посиделки с одним, с другим, просто точки соприкосновения с людьми. Насколько эти люди являются носителями Евангелия? Насколько они живут или думают о славе Божьей? 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. О том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. Вы знаете, общение в большой степени формирует нас. Оно формирует наш образ мышления. Оно формирует наши привычки. Оно формирует наш характер. Когда я сталкиваюсь с тем или иным человеком, когда я вижу характер его, я точно знаю, что это результат того общения. Воспитание, может быть, которое было в доме. Может быть, тех кругов друзей, с которыми вращался этот человек. Общение нас воспитывает. И это общение или будет приводить нас к славе Божией. Причем мы говорим не просто о религиозных разговорах. Мы говорим о том, чтобы сосредоточить наше общение на познании Божьей славы. О том, чтобы радоваться ей, о том, чтобы наполняться ей. Это общение может быть в разных формах. Общайтесь непосредственно, как я уже говорил. Второе. Общайтесь через книги. Вы знаете, что на протяжении истории христианства жило очень много замечательных людей, которые любили Иисуса Христа, которые жили Христом, и которые написали о том, как они жили, которые написали о том, чем они жили. И сегодня Бог дал нам такое благословение, такое богатство, когда можем открывать эти книги. И когда мы можем читать их и иметь общение с этими людьми, которые, может быть, уже давно умерли. Или, может быть, живут далеко от нас, что мы не имеем возможности с ними непосредственно встретиться и поговорить. Общайтесь с этими людьми. Общайтесь через проповеди, которые вы слушаете. Едете в машине, включите радио, где проповедуют. Или, может быть, возьмите диск или кассету с хорошей проповедью и послушайте. Наполняйте свое время тем, чтобы оно было связано с общением вокруг Божьей славы. Третье. Думайте о Евангелии. Ищите познание славы Божией. Общайтесь с теми, кто живет Евангелием. Третье. Сознательно направляйте свои мысли к тому, чтобы они вращались вокруг Евангелия. Знаете, это очень важная часть. Большую часть вашего дня вы проводите в том, что вы думаете о том, о сём. Может быть, вы слышали даже такое выражение, когда человеку скажут о чем-то, он говорит, надо подумать, как будто он до этого не думал. Да, он просто говорит, сейчас я сосредоточусь и буду думать сосредоточенно об этом. Это просто говорит о том, что мы очень часто невнимательны к тому, что происходит в нашем сознании. Там птичка полетела, машина интересная проехала, там сумка новая у кого-то, там брюки интересные, вот и так далее. То есть всякие вещи мы смотрим, и, в общем-то, наши мысли вот так вот туда-сюда, как брауновское движение, я помню, нам показывали, когда в химии была такая схема. Они абсолютно хаотичны. Вы знаете, это очень большая и важная сфера нашей жизни. То, как происходит ваше мышление или чем оно наполнено, от этого зависит ваша жизнь в огромной степени. Поэтому не упускайте возможности думать о Евангелии. Вы знаете, я часто, когда я куда-то еду, я просто открываю какой-то текст из Священного Писания для того, чтобы пока я буду 5 или 10 минут за рулем, чтобы я думал о нем. У меня с собой везде всякого рода Библии. Бумажная, в компьютере, в телефоне моем Библия есть. Когда я знаю, что на светофоре стою 2 минуты, я всегда открою этот телефон, и я прочитаю еще один стих Библии. Просто для того, чтобы учиться думать о Евангелии. Чтобы мои мысли не просто витали туда-сюда, чтобы я мог сосредоточиться на мышлении правильно. Думайте о Евангелии. Если вы хотите наполняться им, по-другому не будете жить. Будете жить чем-то другим. Будете жить тем, о чем вы думаете. На что вы смотрите, что пролетает в вашем сознании. О мусоре всякой, о чепухе всякой. Псалмопевец говорит, 144-й псалом. «Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя, восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих». Поставьте перед собой задачу, поставьте перед собой цель учиться размышлять о том, что делает Господь, о Его природе, о Его личности. Итак, мы говорили о первом шаге, который необходим для человека, для того, чтобы он мог быть влиятельным, обладать этим библейским влиянием, влиянием Евангелия, Евангелия Царства. Первый шаг заключается в том, чтобы наполняться Евангелием и делать все, что для этого необходимо. Второе. живите Евангелием. Не только наполняйтесь, а научитесь так жить, чтобы находить в Евангелии удовлетворение. Чтобы это было источником вашего счастья. Джон Пайпер в одной из своих замечательных книг «God is the Gospel» говорит следующие слова. «Доказательство перемены нашей природы в том, что мы находим наслаждение в Боге. Это наивысшая цель, ради которой умер Христос. Это величайшее благо в благой вести. Это то, ради чего Христос пришел. Иисус Христос пришел для того, чтобы научить нас наслаждаться в Боге. И вы заметите, друзья, если вы научитесь этому, вы заметите, как изменится ваша жизнь. Вы заметите, как по-другому совершенно будет выглядеть мир вокруг вас, если это станет вашей реальностью, если это станет сущностью того, что происходит в вашем сознании. Чем вы живете? Вы знаете, человек, который не находит наслаждения в Боге, будет очень слабоэффективным распространителем Евангелия. Он будет антирекламой, ходящей антирекламой против христианства. А если он еще откроет рот и заговорит о христианстве, то это совсем будет плохо. Почему? Потому что люди увидят и скажут, ну, я таким вообще не хочу быть. Вот почему мы должны понять, что самое главное, что делает Бог через Евангелие, Он хочет научить нас наслаждению в Боге. Наслаждению, которое реально и доступно. К сожалению, очень-очень многие люди сегодня, они ходят в церковь, они делают многие хорошие вещи, но они абсолютно не научились этой жизни наслаждаться в Боге. Вот почему многие родители прожили жизнь, и сегодня смотрят на их детей, и они видят, что дети их выросли не знающими Бога. И мне иногда приходится встречаться и разговаривать с такими людьми, и они говорят, ну, вроде бы, смотрите, в собрание водили, плохому никогда не учили. Мы же не говорили им идти там и заниматься тем и другим плохим. Вроде бы мы сделали все, что мы могли делать. Проблема очень многих подобных людей заключалась в том, что они никогда не жили наслаждением в славе Божьей. Они ходили в собрание, но их наслаждение реальное было в чем-то другом. В активностях, может быть, церковных. Организовать что-то, закрутить что-то. Видите, как тонко оно может быть подтасовано. Может быть, в каких-то других вещах человек занимается религиозной активностью, но сущность того, что он живет, никогда не было вот этой живой контакт с Богом. Этой связью с Богом, в которой он находится, он радуется этому и наслаждается им. Это то, для чего Евангелие дано нам. Чем живут люди без Евангелия? Разными вещами. Враждой. Это люди, которые наполнены в сердцем желанием опередить конкурентов, подавить их, заставить людей делать то, что им нужно и так далее. То есть люди, если Евангелие, если Божья слава не наполнила сознание человека, он обязательно будет чем-то жить. Вот он когда приходит домой, и что у вас в уме? А у вас появился какой-то конкурент. У вас появился какой-то человек, который вам угрожает, и вы уже в сердце готовите защиту, у вас срабатывает защита. В самых разных ситуациях. Обидами, может быть. Когда вы продолжаете прокручивать в своем сознании, как несправедливо он поступил, как плохо она поступила, как нечестно они сказали. И когда чем больше вы раскручиваете это в своем сознании, тем тяжелее ваша жизнь. И поверьте мне, встретиться с вами сейчас неверующий человек, он не увидит там славы Божьей. Он там увидит одно, он увидит эту глубокую обиду в сердце. Они живут унынием, жалость к себе, не сложились обстоятельства, что-то идет не так, как я планирую. Все, человек этим живет, он приходит, и он живет унынием. Он как будто находит какое-то удовольствие в этом. Они живут заботами, поиск славы, популярности, удобств. Постоянно этим занят ум человека. Вот заметьте, вот все это возможно с человеком, который приходит в церковь. Он приходит в церковь, он сидит, он слушает, он поет, но его ум занят совсем другими вещами, не созерцанием Божьей славы. В конце концов, суетой. многочисленные дела, которые имеют мало смысла или, может быть, не имеют его вовсе. Человек сидит, и у него в мозгу постоянно эти картинки. Одна, другая, третья. Вот это вот там он. Вот это его сфера, в которой он живет. Зарплата, повышение и так далее. Всякие-всякие разные вещи. Он живет мечтами, может быть. Ах, выйду за того замуж. Вот будет-то. А куплю вот эту машину. Вот посмотри, как она проезжает. Вот еще раз видел, проезжала. Человек живет, он живет нереальностью, он живет чем-то. Он потом, пока она вышла замуж, уже он не такой красивый, кажется, как казался раньше. Или как, пока купил машину, она уже новые появились. И человек живет следующей мечтой. Новая какая-то. Ах, разведусь когда-нибудь. Однажды разведусь точно. Планами какими-то. Предвкушение чего-то, то есть как вы поедете в отпуск, как вы заработаете много денег, как вы чего-то достигнете, как наконец школа закончится, как будто тогда легче будет. Всякие разные вещи, вот это чем человек живет. Заметьте, люди, которые переживают действие Евангелия, они начинают жить Евангелием. Эта жизнь совершенно другая. Давайте посмотрим, чем живут люди, наполненные Евангелием. Во-первых, они наполнены радостью познания Бога. Они живут вот этим осознанием реальности Бога, созерцанием Его славы, восхищением им. Эти люди замечают Божьи чудеса в каждой детали своей жизни. В самых разных деталях. Влюбленные восхищаются друг другом, и им очень приятно быть друг с другом. И они видят, если они ищут славу Божью, они видят, как чудесен Бог в том, что Он создал любовь. Люди, которым Бог дал детей, они смотрят на жизнь своего ребенка, и они восхищаются этим чудом. Они могут просто на него смотреть, а могут видеть там славу Божию. Могут видеть эту руку Создателя, которая таким тонким штрихом все устроила. Люди восхищаются, наблюдая величественные водопады, горы, реки. Какие-то явления природы, когда они смотрят, и они видят Бога там. Если быть особенно внимательным, то можно восхищаться очень-очень многим. Как устроена атмосфера, как Бог чудесно повесил землю, как Бог дал все необходимое для того, чтобы человеческий организм правильно функционировал. Каждый день мы можем видеть тысячи различных вещей, которые бы восхищали нас. Это то, чем живут люди, которые живут Евангелием. Во всех обыденных вещах они могут видеть проявление Божьей руки. Кроме того, они живут радостью поклонения Богу. Не только радость познания Богу, а радость поклонения. Вы знаете, чем больше человек осознает богатство Божьей славы, чем ближе и яснее для него Евангелие, тем радостнее он отдает самое дорогое. И он это делает с радостью. У меня есть один знакомый, который, у него постоянно не хватало времени. Всегда он такой занятый, очень много всяких разных дел. И вот мне кажется, недавно он влюбился. И я смотрю, что у него теперь появилось время. Время, которое он готов отдать, и отдать его с радостью. Он хочет его отдать. Это не просто так. Это то, чем человек живет. Это то, чем он наполняется, чем он хочет жить. Это поклонение Богу. Насколько Бог воодушевляет вас так, чтобы вы могли быть готовыми отдать Ему самое дорогое. Отдать Ему то, чему привязано ваше сердце, потому что вы привязались к Нему сильнее. Третье, это не только радость познания Богу, не только радость поклонения Богу, это еще и радость послушания Богу. Знаете, когда человек радуется, познавая Бога, когда он радуется, с радостью поклоняется Богу и отдает все ради Него, этот человек с радостью будет послушан Ему, который будет радостно говорить: «Да будет мне по слову Твоему», для которого это станет смыслом и целью, и всем тем, чем наполнена его жизнь. Он хочет исполнить волю Божию, хочет сделать ее точно. Вы знаете, радость послушания Богу, она еще и наполнена или связан очень тесно с доверием Богу. Так когда мы можем довериться Ему, быв послушными, поступив так, как Он говорит, подчинив свою жизнь Ему? Вы знаете, однажды Иисус Христос столкнулся с людьми, которые встречались с Ним, и они хотели получить от Него то, что принадлежит Ему. Они хотели хлеба от Него конкретно получить, они хотели исцеление от Него получать. И вот однажды Он встретился с ними, и Он им говорит: понимаете, здесь есть нечто гораздо больше. Ищите хлеба нетленного. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 6 глава, 27 стих. Он говорит: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. То есть ищите не Божьих благословений, а самого Бога. Ищите общение с Ним, живите им, наполняйте им свою жизнь. Он продолжает в 6 главе 57 стихе, говорит: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною». Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Итак, для того, чтобы мы стали проводником или проводниками влиятельности Евангелия, для этого нам нужно, первое, наполняться Евангелием, второе, жить Евангелием. Третье, нам нужно распространять Евангелие, то есть передавать его другим людям, которые нас окружают. Иисус Христос когда-то говорил об этом на встрече с самарянкой у колодца. Он говорил, Евангелие Иоанна, 4 глава, 14 стих: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Это первое. Он получит утоление своей жажды. Это первое. Второе. «Но вода, которую я дам ему, она сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Вот это влияние Христа. Это влияние, которое должно распространяться на нас с вами. Не думайте, братья и сестры, что влиять будут наши подписи, которые мы пошлем нашему сенатору, чтобы он запретил закон о гомосексуалистах. Это совершенно другая часть жизни. Если вы хотите написать, подпишите и пошлите. Знаете, что повлиять на мир вокруг вас сможет только источник воды, который в вас, есть или нету его, который течет в жизнь вечную, который становится источником благословения для тех, которые нас окружают. Давайте вернемся еще раз к этой очень интересной цитате из второго послания апостола Павла Коринфянам, 3 глава. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему, имея по милости такое служение, мы не унываем». Заметьте, апостол описывает вот этот процесс. Он говорит, это то, что касается его, это то, что меняет его внутренность. Несмотря на все трудности, он говорит, мы не унываем. Дальше говорит: «Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя о совести всякого человека пред Богом». Давайте 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Несколько характеристик, которые здесь видны, каким образом мы можем распространять влияние. Первое – это личное преображение под воздействием познания славы Божьей. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Самое большое свидетельство, которым вы можете свидетельствовать людям вокруг вас, это ваша преображенная жизнь. Это когда от вас излучается слава Господня. Это когда вы познаете славу Иисуса Христа и наполняетесь ей. И это постоянно продолжающийся процесс. Это не то, что произошло один раз, это то, что происходит постоянно. Второе. Это искреннее свидетельство о том, что делает с нами Бог. Заметьте, что он пишет. «Посему по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека пред Богом. Заметьте, что он говорит. Он говорит о том, что мы вот такие, как есть. Мы здесь не специалисты, там, крутые ораторы, там, или философы, или там, нам нужно вызвать какого-то человека, который знает все хорошо. Он, этот апостол, который знал очень много, но он говорит, все, чем я касаюсь людей, или чем Бог действует, или что Бог использует для того, чтобы воздействовать на людей, это вот эта простота. Он говорит, смотрите, мы не скрываем ничего, мы отвергнули скрытые постыдные дела. Мы не прибегаем к хитрости, мы никаких трюков не применяем. Мы просто, открывая истину, показываем, что эта истина делает с нами. И все. Вы знаете, даже у нас в церкви я обнаруживал о том, как Бог менял многих людей благодаря тому, что рядом с ними оказался кто-то, чья жизнь стала меняться от познания славы Божьей. Это, пожалуй, самое дорогое, что есть в нашей церкви. Это самое дорогое, когда кто-то из нас наполняется Божьей славой, и тот, кто рядом, видит вот это искреннее свидетельство. Видит эту простую жизнь, преображаемую Божьим светом, Божьей славой. Это самое большое влияние, которое только может быть, дорогие друзья. Иисус Христос когда-то изгнал бесов из человека в стране Гадаринской, и он, этот человек хотел следовать за Христом, а Христос не разрешил ему. Посмотрите, что Христос говорит. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Я часто встречаю людей, которые, ну, в лучшем случае, если они свидетельствуют другим, они говорят, приходи в собрание. Ну, это неплохо пригласить в церковь кого-то. Но главное, что Бог хочет от каждого из нас рассказать другим, что с нами сделал Христос. К сожалению, очень часто многим из нас нечего рассказать. Мы можем знать разные вещи, нам нечего рассказать, что с нами сделал Христос. Когда вы собираетесь на дни рождения, я уверен, сегодня вы куда-то пойдете обедать, и будет какая-то компания. Расскажите друг другу о том, что на этой неделе сделал с вами Христос. Сделайте это привычкой, чтобы говорить об этом, чтобы это стало чем-то, что излучает вашу жизнь. Третье. Это не только личное преображение под воздействием познания славы Божией, это не только искреннее свидетельство о том, что делает с нами Бог, это еще смиренная готовность служить. Братья и сестры, нам нужно посвятить себя служению. Нам нужно посвятить себя. Если мы не посвятим себя служению, мы не будем влиять на мир окружающий. Мы не будем влиять даже на тех людей, которые рядом с нами. Заметьте, апостол описывает себя, он говорит о себе, как о слуге, преодолевающем трудности. Смотрите, если же и закрыто наше благовествование, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Это тогда, когда человек сталкивается с непониманием. Может быть, вам кому-то приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, когда вы говорите о том, что с вами сделал Христос, а человек вам говорит, ничего, а что здесь такого? В лучшем случае. Такая холодность, безразличность. Вы знаете, менталитет слуги, который был у апостола Павла, он заставлял продолжать двигаться дальше, просто жить. Я часто привожу такой пример. Вы знаете, роза красива не потому, что на нее смотрят, она просто красива. Независимо от того, смотрит на нее кто-то или не смотрит. Точно так христианин, он должен проявлять славу Божию, независимо от того, принимают это или нет. Слушают, а хотят слушать или не хотят слушать. Он представляет себя как слугу, не думающего о себе. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Братья и сестры, пожалуйста, проповедуйте не нашу церковь. Проповедуйте не себя, проповедуйте не достижения нашей системы, нашего евангельского баптистского братства или нашей библейской церкви. Нет, друзья, проповедуйте Иисуса Христа и что Он с вами сделал. Это самое значительное. Это то, каким образом Иисус Христос имел в виду, что Царство Его будет влиять здесь на земле. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы переизбыточная сила сия была приписываема Богу, а не нам. Как это важно, братья и сестры. Как это важно, чтобы нашего «я» не было там, чтобы мы свели его к минимуму, насколько это возможно. Это, конечно, процесс, продолжающийся процесс, но крайне необходимый нам с вами, друзья. Слуга, не думающий о себе, и последнее, слуга, вдохновленный Евангелием. Многие люди говорят, но я не могу говорить. Да, но вы можете жить, вы можете служить. Если вы будете вдохновлены Евангелием, ваше служение будет распространять Евангелие Царства. Оно будет распространять это влияние, и это влияние не удержишь. Я хотел бы просить сегодня, братья и сестры, чтобы каждый из нас мог зажечь этим огнем славы Божией, познанием Его. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот что заставляет нас проповедовать. Вот что поднимает нас. Вот что делает это желанным и приятным. Когда мы с разными людьми встречаясь, мы говорим об Иисусе Христе. Мы говорим о той славе, которая наполняет наше сознание, которая открывает нам нашу жизнь, которая ведет нас к тому, чтобы сам Бог использовал нас для того, чтобы изменять людей, которые рядом с нами, которые блуждают где-то во мраке неверия. Итак, слуга, вдохновленный Евангелием, я хотел бы, чтобы каждый из нас поставил перед собой задачу. Ищите, пожалуйста, возможности, чтобы использовать время для того, чтобы говорить с другими о Евангелии. Настройте свою жизнь на то, чтобы вот эта влиятельность, она была не только возможным вариантом для вас, а чтобы она была обязательной. Апостол Павел, объясняя людям, каким образом они могут эффективно противостоять давлению дьявола на земле, он говорит, есть несколько средств. В 6 главе послания к Ефесянам я хочу посмотреть на самый конец. Он начинает, итак, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было противостоять против козней дьявольских. Посмотрите 14-15 стих этой главы. Итак, станьте, припоясавши чесла ваши истины и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Вот что может сохранить нас от этого разрушающего вала нечестия, которое сегодня окружает нас, которое наполнило сегодня человечество. Вот что может послужить нам твердым прочным якорем, который удержит нас во всех этих сложных обстоятельствах. И дай Бог, чтобы каждый из нас переполнился этим влиянием, и чтобы наши дома, чтобы там, где мы работаем, там, где мы учимся, чтобы наше общество знало нас сегодня как людей, влияние которых невозможно остановить, потому что это влияние Царства Небесного. Аминь. Помолимся.